Домой Артем попал к 12, спать лег около часа. В 8 утра он стоял у дверей «Денег на ветер». Пивная только что открылась, к удовольствию немногих страждущих, которым требовалось пиво, и куда большего количества служащих, не успевших позавтракать дома. Есть Артему не хотелось совершенно, но позавтракать нужно. Он подождал, пока ранние посетители расселись за столиками, работал пока только верхний зал, вошел в вестибюль. Невольно посмотрел вниз на лестницу, где вчера лежал рядом с умирающим Иваном. Разумеется, все было вымыто и вычищено, и даже ковровую дорожку, прижатую к ступенькам медными прутьями, успели сменить. Артем встал у двери, ведущей на улицу, протянул руку, сильно толкнул дверь. Та плавно открылась и замерла, распахнутая, пока отрабатывал доводчик. — Я вам сейчас покажу, — пробормотал Артем, озираясь. — Что покажу? — Своего будущего убийцу? Флеш-карту? Улица. Неширокая, почти всегда пустынная, машины по ней ходят редко. Невысокие 2-3-этажные домишки на другой стороне давно бы снесли, вот только представляют какую-то историческую ценность. И новый корпус Бауманки. 3 верхних этажа виднеются над крышами и над кронами деревьев. Часть окон закрыта, часть открыта. 900 метров, да нет, побольше. 1 километр. Далеко. Из пистолета можно стрелять хоть до посинения. Но кто сказал, что стреляли из пистолета? «Я вам сейчас покажу, где работаю», — сказал Артем. Кивнул, фраза прозвучала правильно. Так она и должна была прозвучать вчера в полдень, но не успела. Из окна университета раздался выстрел, которого никто не услышал. И еще один, и еще. Петренко падал, а убийца ловил в прицел стоявшего рядом с ним человека, на всякий случай. Артему вдруг стало чудовищно неуютно. Будто на него снова упал холодный, умный, расчетливый взгляд человека, привыкшего и умеющего убивать людей. Доводчик мягко закрыл дверь, и Артема передернуло. Он постоял секунду, потом вошел в зал. Едва не наткнулся на давешнего официанта. Тот его узнал, еще бы не узнать, и едва не выронил из рук поднос с кофе, горячими булочками и джемом. «Мне то же самое, плюс сосиски», — сказал Артем, проходя за ближайший свободный столик. Официант принес завтрак 5 минут. Держался парень молодцом, многие бы на его месте уволились еще вчера или с полным основанием затребовали больничный лист. «Мои соболезнования», — расставляя перед Артемом приборы, сказал официант. «Ваш друг, это ужасно». Артем кивнул, спросил. «Вчера вы не заметили убийцу?» «Нет». Официант вздрогнул, но ответил уверенно. «Нет. Выстрел, пуля рядом с головой попала. Даже не посмотрел в сторону улицы. А вы?» «И я не посмотрел», — кивнул Артем. «Скажите, Иван часто сюда захаживал?» «Не часто». Официант не раздумывал, видимо, вчера его допросили как следует. «Но регулярно. По большей части вниз, но мы-то меняемся залами. Сидел долго, но выпивал всего-то 2 кружек. Один приходил. Обычно с друзьями. Чаще всего с таким крепеньким, невысоким». Официант неуверенно развел руками, рисуя в воздухе кого-то, комплекцией напоминающего Карлсона. «Кирилл его зовут». «Киря?» «Да, Киря!» Артем кивнул. «Ничего неожиданного он не услышал, но...» «Спасибо, вы мне очень помогли». «Вы с полиции?» С легким сомнением спросил официант. 5 лет назад назначен начальником отдела особо тяжких преступлений МУРа», честно сказал Артем. О том, что 3 года назад он был снят с должности, Артем предпочел не распространяться. Официант просиял. «Как хорошо, что вы здесь! Вчера ваши товарищи просили позвонить, если что-то вспомню». «Да?» — Артем оживился. «Вчера, когда он зашел, убитый-то, с самого утра, то сперва заглядывал в верхний зал. Я вначале значения не придал, а потом повспоминал получше. Он в дверь-то заглянул, на зал особо и не глядел, сразу в тот угол уставился». Артем проследил взгляд официанта. 2 столика, 1 пустой, за другим субтильная девушка ковыряла ложечкой пирожное. «Там кто-то сидел?» «Нет, никого. А он, убитый, вроде как ожидал кого-то встретить. И когда никого не увидел, то сразу пошел вниз». «Кто там обычно сидит?» — спросил Артем. «Разные люди. Место хорошее, у окон и в уголке, не шумное. Там многие стараются сесть». Артем достал сигареты. «Извините, здесь не курят», — вежливо сказал официант. «Хотя для вас нет ничего. А там курят?» «Да, у окна курящие места. Там вытяжка хорошая, дым никого не тревожит. Некурящие там не любят сидеть, со всех сторон дымят». Артем снова посмотрел на девушку. Та справилась с половиной пирожного и теперь собиралась с силами, крутила в пальчиках сигарету, призывно поглядывая по сторонам. «Знаете, вы все-таки позвоните в МУР», — сказал Артем. «Расскажите им, что вспомнили. Да, той девушке у окна явно нужен огонек». Сосиски остыли, но все еще были вкусными. Артем позавтракал, рассеянно поглядывая по сторонам. Изможденная девица домучила пирожное, выкурила сигаретку и ушла. Компания студентов деловито смолола сосиски и яичницу, погоготала только им понятным шуточкам, удалилась. Поодиночке уходили клерки, рылись в меню случайные посетители. Иногда кто-то садился за те столики, которые вчера интересовали Петренко. Никто не походил на убийцу, явившегося на место преступления. Впрочем, убийцы, как правило, ничем не отличаются от нормальных людей. Даже наличием бессмертной реинкарнирующей души. Все-таки симпатичный молодой преподаватель Петренко был не так уж прост. Он пришел в «Деньги на ветер» не напиваться, а поговорить. Что-то открылось ему в короткой диктофонной записи, что-то требующее обсуждения. Но человек навстречу не пришел. Предпочел сесть у окна и подождать, пока Петренко не выйдет из пивной. Потом прицелился из... Из чего? Артем вздохнул. Картина вырисовывалась совсем уж фантасмагорическая. Пистолет, револьвер — это оружие можно представить у гражданского лица. Сохранились со старых революционных времен наградные наганы. В армии и милиции есть табельные пистолеты, которые имеют обыкновение теряться. Существует, как с ним ни борись, подпольный рынок оружия. В общем, если человек хочет иметь револьвер или пистолет, то он его найдет. И порой такие стволы убивают. Но на подобной дистанции речь может идти только о винтовке. А учитывая точность стрельбы, о винтовке с оптическим прицелом. Охотничье оружие такого типа тоже существует, но всерьез его даже рассматривать не стоит. Снайперская винтовка. В руках убийцы. В центре Москвы. На мгновение Артему захотелось достать телефон и позвонить в МУР. Они там хоть исследовали пули, убедились, что стреляли вовсе не из револьвера. Или старичок-эксперт Арсений Сергеевич, вот уже 40 лет работающий на отдел особо тяжких преступлений, только сегодня утром приковылял на работу. А весь вчерашний день отрабатывалась револьверная версия. Желание позвонить угасло, прежде чем Артем достал телефон. В любом случае, к обеду Крылов будет все знать точно. А попасть со своей идеей в просак и услышать в очередной раз про Пинкертона Артему не хотелось совершенно. Хорошо, примем за рабочую гипотезу снайперский выстрел из здания Бауманки. Винтовка с оптическим прицелом. Снайперская винтовка. Опытный стрелок, 3 пули подряд попали в Петренко. Так что же у него было? Полицейская снайперская винтовка? Вряд ли. Такую точность боя на таком расстоянии СВУ не даст никогда. Вручи ее хоть Натаниэлю Бампо по прозвищу «Соколиный глаз». Армейская СВД? Винтовка Драгунова. Надежная, хорошая штука. Но на километровом расстоянии и от нее ждать чудес не приходится. Какие-нибудь иностранные модели? Тут Артем мог только пускаться в догадки. У всех стран есть армии, поскольку рано или поздно люди начинают воевать, невзирая на реинкарнацию. Честно говоря, порой она даже служит оправданием. Враг не убит совсем, а всего лишь отправлен к следующему перерождению. У всех стран есть полиция, а в полиции спецподразделения со снайперами, потому что рано или поздно появляются убийцы, которых не страшит неизбежность наказания. Но про иностранное оружие Артем не знал практически ничего. Наверное, есть что-то очень дальнобойное и точное, позволяющее на километровой дистанции всаживать пули в сердце жертвы. Да и у российских спецподразделений найдутся хитрые вооружения, о которых простые полицейские и не слышали никогда. Но представить себе убийцу с иностранной или секретной снайперской винтовкой разум Артема решительно отказывался. Ладно, это тупик, но он и не должен искать убийцу. Пусть голова болит у Крылова. Артему надо всего лишь найти флеш-карту, а убийцу с его хитрым оружием он получит в довесок. Не правда ли удобно? Артем усмехнулся, представив себе Крылова, узнающего, что пули выпущены из снайперской винтовки. Прижал чашечкой из-под кофе десятку, кивнул официанту и вышел, не дожидаясь сдачи. С деньгами совсем швах. Надо было взять у Татьяны задаток. У дверей Артем на миг задержался. Резко, холодно толкнуло в сердце предчувствие. Сейчас он откроет дверь, шагнет, и далекий снайпер нажмет на спуск. «Хренушки», — сказал Артем, распахивая дверь. Удара не было. Отсвечивали на солнце окна Бауманки. Но все-таки Артем поспешил перейти на другую сторону улицы, прежде чем двинуться к университету. Существуют места, навевающие тоску на любого нормального человека. Прежде всего, конечно, это присутственные учреждения, обитель бюрократов, с которыми хочешь не хочешь, а приходится иметь дело, если ты уже родился, еще живешь или недавно скончался и пока не похоронен. Далее отвратительные для любого считающего себя здоровым человека медицинские заведения. Пусть врачи будут мудры и гуманны, сестры красивы и квалифицированны, нянечки заботливы и небрезгливы, все равно нормальный человек больниц и поликлиник чурается, как огня. Даже кладбища и крематории выглядят веселее и правдивее, бесповоротной окончательностью своей функции. Но не меньшее отторжение вызывают школы и институты. Конечно, если ты в них учился, а не пас овец на высокогорных пастбищах. 15 загубленных лет жизни, да еще каких лет. Энергия бьет ключом, хвост стоит пистолетом. Хочется резвиться и шалить, ухаживать за девушками и путешествовать. Нет, суровая проза жизни, и ведь правдивая проза, вот что обидно, заставляет тебя учиться, грызть науки. Кое-кто говорит, что это гранит, но скорее не более чем закаменелые отложения. Постигать дисциплину и приобретать опыт жизни в коллективе. Надо, конечно же, надо учиться. И даже ненужные в жизни знания служат великой цели тренировки ленивых мозгов. Но по доброй воле появляться там, где из малолетних гуманоидов делают людей, занятие невеселое. Сразу вспоминаются детство и юность, прошедшие до обидного быстро и скучно. А еще становится понятно, что тебе уже никогда не изменить свою жизнь, что ты, в отличие от веселых студентов, все положенные выборы сделал, закоснел, заматерел, и теперь перед тобой только одна дорога – к следующей инкарнации. Артем не думал об этом, пробираясь мимо аудиторий и лабораторий, мимо вечно распахнутых дверей в накуренные туалеты, мимо шумных студенческих компаний и вечно спешащих куда-то преподавателей. Все эти мысли и так были с ним лет с 30, когда он уволился из МУРа, полной решимости изменить и свою жизнь, и окружающий мир. Он еще был напоен энергией, еще ощущал себя молодым и внезапно оказался в тупике. Все уже выбрано, все уже отмерено. Все уже построено. Можно сменить профессию окончательно, уйти из частного сыска в цветоводство или начать петь песни под гитару. Ничего не изменится. Полжизни ты ждешь поезд, в который хочешь сесть, покупаешь билеты и идешь в свой вагон. Но только когда поезд трогается, ты узнаешь, что остановок больше не предвидится. И тогда либо прыгай под откос, ломая руки и ноги, либо кури в тамбуре, глядя, как проплывают мимо навеки незнакомые полустанки. Школы и институты, они как беспощадное напоминание о тысячах жизней, которые не дано прожить. «Я тебя ждал у носа!» — перекрикивая гвалт, сообщал в мобильник какой-то студент. «В циркуле! Где же еще? Давай, подходи!»